говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19:20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. На этой неделе в Москве открывается фестиваль неформатного документального авторского кино «Арт-Док-Фест», на который я вам очень советую пойти, и тем, кто живет даже в ближнем Подмосковье, потому что там будут соревноваться молодые люди, которые рассказывают нам про нынешнюю жизнь. Они, кстати, разные, и у них продюсеры разные, есть авторы из Нидерландов, Германии, Белоруссии, России, но главное, что они все молодые. Это неформатное кино показывают в Арт-Док-Фесте уже третий год в кинотеатре «Художественный», в кинотеатре «Пионер». В этом году жюри этого фестиваля составляют три очень уважаемых человека. Даниил Дондурей, Анатолий Васильев, режиссер, и Марианна Максимовская, журналист. Такое небольшое, компактное, но вполне себе уважаемое жюри. Билеты, надо сказать, вполне дешевые. Можно на один сеанс до 2 часов за 150 рублей сходить. А еще и покажут фильмы документальные классиков от Мирошниченко до Франка и одного из руководителей фестиваля Виталия Манского. Но об этом, если кого-то это заинтересует, вы еще можете меня спросить. Совершенно настойчиво вас призываю это сделать, потому что это то кино, которое по телевизору не показывают. А в общем, есть что посмотреть. А вам представляю сегодняшнюю одну гостью, вторая запаздывает. В общем, такие две молодые барышни. Юлия Куликова, недавняя выпускница Киселева. Ой, извините, Юль, вот вы еще до славы не дожили, поэтому я путаю простую русскую фамилию. Юлия Киселева, выпускница ВГИКа, которая представляет на этом фильме, на этом фестивале фильм «В движении», который рассказывает о молодых людях из движения «Россия молодая». И вот-вот, наверное, до нас доедет, говорит, что в пробке. Еще одна, чуть постарше барышня, Алена Полунина, которая в прошлом году выставила на этом фестивале с фильмом «Революция, которой не было», о молодых людях из НБП, о лимоновцах, вот, и не только о них, а и об их лидерах, и об их отцах, и о том, как это вообще происходит. В общем, в такое вполне себе поколенческое кино, причем про революционеров и пассионариев снимают хрупкие молодые барышни. Так что, Юль, здравствуйте. Здравствуйте. И вы можете присоединяться к нашему разговору, спрашивать все, что вас интересует. Ясно, что фильмов вы не видели, мы сейчас очень быстро попытаемся такими вот, насколько это возможно, крупными мазками рассказать про что кино, хотя лучше посмотреть. И звоните на номер, присылайте смс-сообщение +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так вот, Юль, давайте опишем коротко, значит, у вас трое героев.
Да, трое героев.
Девушка, двое юношей, один из них уже не студент, двое еще студенты, как я понимаю. Или нет, уже двое не студенты, и один...
Нет, один уже выпускник и двое студентов.
Двое студентов. И они состоят в этой молодежной организации и, собственно, вот как-то живут.
Да.
Вот. Вы почему про них решили снимать?
А мы про них решили снимать. Ну, я начну с того, что у нас два режиссера на этом фильме. Я и моя однокурсница по ВГИКу Александра Воронцова. Мы решили про них снимать, потому что нас в какой-то момент очень заинтересовала тема молодежных движений. Вот, то есть, когда там не было 16 лет, молодежных движений в России как таковых не было. И когда я выросла и в какой-то момент вдруг увидела там на площадях огромное количество флагов каких-то движений, когда я услышала про Селигер, меня очень заинтересовало, что вообще молодые люди делают в этих движениях, зачем им это. Вот. Поэтому мы начали в эту тему погружаться и погрузились до того, что стали снимать фильм, и он стал нашей дипломной работой.
А как выбрали героев?
героев выбрали очень просто. Но один из героев – это лидер движения «Россия молодая» Максим Ищенко. И два героя, Женю Лаврову, мы выбирали, потому что эта девушка была к нам ближе всего. То есть мы поехали на Селигер, решили там найти героев. И так получилось, что с ней поселились в одной палатке. И вот то, что она нам по вечерам рассказывала, да, в этой палатке, потихонечку, тайком. Потом мы попросили повторить интервью на камеру. Достаточно искренне, откровенное интервью получились. Вот. И Женя сама по себе очень симпатичная, эмоциональная, киногеничная. Угу. Поэтому как герой очень хорошо нам подошла. Вот. И третий герой, Антон Демидов. Ой, это, можно сказать, так, правая рука Максима. То есть он тоже, можно сказать, один из лидеров движения, отвечает за уличные акции. А уличные акции – это очень красочное мероприятие, которое нам необходимо будет просто для фильма. Потому что, ну, движение занимается не только уличными акциями, но и какими-то социальными проектами, которые в кино не показываемы вообще. Нет, да. Сидят люди в кабинетах, что-то там пишут, обсуждают. А вот именно какие-то уличные вещи, уличная политика нас тогда заинтересовала больше всего.
Да дело в том, что вот мне это показалось, что, в общем, как-то на уличную политику они настроены. И несколько фрагментов в этом фильме, где один из ваших героев как раз учит, как поджигать флаеры и стоять перед мэром за вечный огонь. Или там, как надо, подходит к тебе провокатор, он или фашист, или гей, на каком основании он так говорит, не ясно, но он точно маркирует того самого провокатора, которого надо будет там бить или сбить с ног. Вот эта вот эффектность этих мероприятий, она как-то даже иногда затушевывает то, что они, может быть, что-то хорошее хотели бы сделать. Там с каким-то... Вот история с наводнением для меня была неясна, что они там в этом Приднестровье делали.
Копали.
А их кто туда отправил-то?
Сами поехали.
Сами поехали,
да,
помогать.
У них там дружественная организация.
Дружественная организация,
да.
Они поехали, не сообщив родителям, значит, романтики такой захотелось. Вообще, вот эта ваша барышня, она, по-моему, так от некоторой такой сытой жизни, ей как-то хочется адреналина. Вот у вас создалось такое ощущение, что
многим
в молодости
хочется
адреналина,
да.
Но вы же вот не вступали ни в какое движение? И вы сейчас еще девушка молодая?
Ну, сейчас я уже не очень молодая девушка, но не знаю, если мне было 16 лет, может, я бы и вступила в какое-нибудь движение, сейчас трудно сказать.
А не важно, наверное, адреналина какое? Главное, чтобы адреналин был. Вот чтобы на страховке висеть и с флайером стоять на крыше.
Ну, то, что каждый сам выбирает, где ему комфортнее. Кому-то в России молодой, кому-то где-то еще. Все-таки они чуть-чуть чем-то отличаются, эти движения. То есть, мне кажется...
А чем тогда, по-вашему?
Вот, на мои ощущения... Движение «Россия молодая», они как-то... Вот адреналина там больше, мне кажется, чем движение «Наши», например. Угу. Потому что даже сколько мы год их снимали, то вечно это да. То в Приднестровье траншеи с наводнением справляться, то на какой-нибудь остров, то на Селигеры везде ездим, везде что-то происходит, постоянно уличные акции. И мне кажется, молодых людей это может очень сильно затянуть. Потому что один раз ходишь на уличную акцию... Адреналин в кровь, второй раз захочется пойти еще.
То есть это ради чего это? Вот у вас в фильме «Господин Чедаев» тоже не сильно еще взрослый человек, но, тем не менее, очень энергичный и увлеченный, говорит, что мы не должны потерять это поколение. Ради чего не потерять-то? Вот куда его не потерять? И что они, собственно, должны сделать? Стоять у грузинского посольства, ездить в Южную Осетию, которая территориально не имеет отношения к России, хотя понятно, что там случилась трагедия. Вот про это ваши герои не рассуждали с вами, не обсуждали?
Ну, наверное, им сложно себя обсуждать. То есть я же не буду Жень спрашивать, вот твое поколение, да, это уже, наверное, лет через 10 можно говорить.
Угу. Там, об этом. То есть они себе не отдают в этом отчета. Ну, а тогда почему она уходит из движения? Это тоже такая странная история, что вот вроде бы все ей нравится, но она все-таки уходит из движения. И не ясно почему.
Ну, вот как мы в фильме показали, да, то есть началась война в Осетии, и Женя, стоя у грузинского посольства, она произносит такую фразу. Вот я здесь стою, мы тут флагами машем, я понимаю, что мы, в общем-то, сделать ничего не можем. Ну, что мы можем сделать? Ну, постоять флагами, помахать. И она начала чувствовать, что вот эти все силы, да, которые она куда-то вкладывает, они в никуда уходят. Поэтому она говорит, я ушла. Вот. С другой стороны, сколько ей там уже, лет 22, наверное, был, да? То есть она уже институт заканчивала, уже, может быть, какие-то другие интересы, уже не хочется в 6 утра вставать, чтобы с фаером на крышу залезть. Угу. Вот, может быть, еще из-за этого.
А, понятно. Это просто перекликается и с финалом фильма «Алены Полуниной», который, я надеюсь, до нас все-таки доберется, где лидер питерского движения НБП, когда забирает его соратников, а фильм там очень трагичный, там тоже судьба парня, который был на акции в Министерстве Минсоцразвития, и их оттуда, в общем, забрали, и он 2 года отсидел, и вот трагедия отца, который второй человек в партии, который его едет встречать. А, и вот один из лидеров говорит, что все равнодушны, много цинизма, мы выдыхаемся, ничего не получается. Вот это вот... И у вас в фильме кто-то из вполне благополучных героев этого движения говорит... А, да, Чедаев-то и говорит, нужна энергия, которую все время нужно вот ее выбрасывать. А получается, что, что с той, что с другой стороны этой пассионарной энергии не хватает на...
Ну, если угодно, сделать?
Да, на такие нормальные, естественные преобразования, что все это в какие-то стенки упирается. Вы со своими героями об этом говорили?
Ну, мы даже показывали. Ну, например, студентам Гнесинки они помогли, отвоевали общежитие.
Да-да-да, это вот единственная история, которая меня в какой-то степени примирила с этими молодыми людьми, которые, по-моему, до конца себе не дают отчета, зачем они все это делают, ну, если только не из карьерных соображений, потому что я не знала, что консерваторский флешмоб, вернее, гнесинский флешмоб был отчасти, хоть с какой-то пользой, «Молодая Россия» приложила свое умение организовывать публичные действия, и благодаря им студенты, в общем, отстояли свое общежитие. Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода, а потом вернемся.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию? Об этом говорим с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня со мной в студии две просто очаровательные, я могу сказать, барышни. Вот пришла Алена Полунина до нас, режиссер фильма «Революция, которой не было», где герои как раз те самые лимоновцы, которых мы уже сейчас вспоминали. Сейчас немножечко вот такими мазками попробуем описать, про что ваше кино. Потому что я понимаю, что это все, конечно, в словах довольно странно звучит, но тем не менее. И Юлия Киселева, режиссер фильма «В движении». Там герой фильма «Ребята из России молодой». Вы можете задавать вопросы нашим гостям и присоединяться к разговору. А я должна сказать, что у меня было такое замечательное сегодня ощущение, потому что я сегодня специально перед эфиром, чтобы эмоции не расплескать, посмотрела ваши фильмы подряд. И то, и другой. Я считаю, что вообще надо не только в студенческих аудиториях показывать, но и некоторым начальникам показать, чтобы вот они просто увидели состояние молодого поколения. Потому что вы-то этого уже, конечно, не помните, а я-то как раз в вашем возрасте смотрела фильм «Легко ли быть молодым?» ровно в кинотеатре. Очень бы хотелось, чтобы всех посмотрели в кинотеатрах тоже. А, тогда, Ален, вам вопрос. Почему вы выбрали своих героев? Потому что я этот же вопрос задавала Юле.
Ну, вы знаете, достаточно сложно анализировать, ну, всё-таки, почему так происходит, потому что это происходит как-то подспудно, не сразу, да, ты просто думаешь о каких-то вещах, какие-то вещи анализируешь, вот, либо, наоборот, у тебя какие-то просто появляются спонтанные какие-то, я не знаю, там, сюжеты в голове, ну, вот. То есть я такой точный, то как бы точного
почему
момента
непонятно.
Отсчета я не помню, да. Но, безусловно, они были очень мне интересны, потому что...
Вы тоже еще... снимали года полтора, наверное, это все.
Ну, не знаю, тоже...
А потому что и ваша визави снимала больше года.
Ну, нет, я снимала ровно год, это была концепция, то есть год перед выборами нового президента. И также я в фильме использовала свои архивные кадры, которые я снимала когда-то для своего первого документального фильма «До смерти», который был моей курсовой работой, когда я училась на высших режиссерских курсах. Вот, собственно, который дает такой временной объем, как бы истории, рассказанной в фильме. А съемки шли ровно год, То есть это было как бы это был концептуальный момент, и в этом был даже какой-то такой азартный какой-то момент, спортивный, то есть прям вот история.
Вы согласились с тем, как критики оценили ваше кино, когда вручали вам премию «Слон», они сформулировали за художественную беспощадность к оппозиции и ее противникам. Это про это?
Ну, это отчасти про это, поскольку там достаточно некомплиментарно. Ну, то есть там нету лакированного изображения героев, и в то же время там есть очень серьезные упреки власти. Да. Поэтому, в принципе, формулировка, да, она была точно остроумная.
Просто
да.
Очень коротко скажу о сюжете. Действительно, вот возвращается из тюрьмы молодой человек, сын из второго человека в партии. Отец, это на самом деле, конечно, самая драматическая линия этого 40-летнего человека с этой вот нежностью отцовской и ужасом от того, что он в революцию отдал собственного ребенка, и в то же время ревности к нему. А вокруг очень много героев. И трагедий, и гибели одного из соратников, и слежек, и взрослых людей, которые на сцене и с трибун призывают бороться за Россию, а мальчики все время обсуждают, в какую кутузку и в какую камеру они попадут на следующий день. Совершенно, конечно, замечательный персонаж священник, который со всеми аллюзиями к папу Гапону так возникает во всяком случае. Вы фильмы «Двух друга» видели?
Видели.
Да, я видела.
Да? А можете оценить? С точки зрения поколения.
Ну, у нас, по-моему, даже разные поколения в фильме. То есть у Алены, по-моему, чуть старше герои, да, у меня сложилось ощущение.
Да нет. Нет, те, да? Кто стоят у гроба и у могилы, ровно ваши ровесники.
Но у меня было тяжелое ощущение после фильма.
Тяжелое в каком смысле?
В плане... Ну, я даже не с точки зрения политики, там, сравнения, там, это все смотрела как документальный фильм, который сделан очень хорошо, но как зрителю я вышла из зала, мне было то, что меня вот придавили, и зачем мне это показали, зачем мне морг показали. Вот. Было тяжело.
Но вы согласились внутренне с тем, что это абсолютная оппозиция вашим героям?
А я даже своих героев у Алены в фильме видела. В качестве...
Тех, кто был на митингах?
По-моему, это был эпизод, где... По-моему, в день выборов президента, да, Алён?
Нет,
заранее. С мишками там что-то они...
Это была акция протеста после выборов в Госдуму. То есть было за долгое время.
Вот. Ну, в общем, герои столкнулись.
Да, герой столкнулся. У меня было вообще ощущение, что это такой ответ и перекличка, потому что частей несколько, поколенческие, взрослые, юные. У вас, кстати, взрослых нет, что фильм, на мой взгляд, немножко объединяет. Поступки, такая вот усталость, которая существует, обязательная церковь. У вас в одном случае, у вас там в крещении. А вы как оцениваете то, что сделала Юля?
Ну... Честно говоря, мне не очень понравился фильм как фильм, хотя я абсолютно, ну, я абсолютно не акцентировала на политике, ну, то есть как бы я шла смотреть просто документальный фильм, и мне показалось, что ребята, которые его делали, просто неглубоко копнули, да, ну, не ребята, я говорю, потому что там два режиссера, да, насколько я помню правильно.
Да, да.
Вот, то есть, как бы основной моей претензией к этому фильму являлось то, что он мне показался поверхностным, потому что, безусловно, там могло быть очень интересное какое-то углубление и в характеры, и в историю. Да? Хотя там истории как таковой нет. Там, ну, вот у меня осталось ощущение какой-то недоведенности. То есть, и вот, ну, то есть, вот такого рода.
Тем, что у этих ребят нет очевидных рефлексий по поводу
нет,
того, что они делают.
Нет, послушайте, честное слово, мне абсолютно вот...
Все равно?
Есть, да, какой бы они ни принадлежали политической конфессии, но я в первую очередь оценивала фильм как художественное произведение, да, то есть как фильм, как документальный фильм. И я вышла как бы после просмотра с абсолютно холодным носом, то есть с некоторым недоумением, то есть почему какие-то очень важные вещи идут в проброс, почему мне, собственно, показали такое нарочито, как бы это сказать, нарочит комплементарное такое как бы изображение героев, и это как бы ничем не подтверждено, из-за этого как бы не было какой-то достоверности для меня, как для зрителя. То есть мне просто сказалось, что как бы фильм немножко недоведен. Я не знаю, как бы в чем штука, да, то есть в том, что, может быть, сложно двум режиссерам делать кино. Я, ну, правда, не знаю, потому что
мне
на самом
еще
деле...
кажется, что еще вопрос опыта. Я так понимаю, Юля вас так чуть-чуть моложе. Вы, наверное...
Я не знаю, я Юлю вообще первый раз так вот вижу, как бы, ну, то есть, вот, первый раз мы поздоровались, да, потому что виделась до этого мельком, собственно, на их показе. Вот я вас видела, когда вы выступали перед фильмом, поэтому, собственно, ничего не знаю просто. Ну, знаешь, что в ГИК.
Да, да, в ГИК. А, Юль, а у меня вот ощущение, мне все время кажется, вот если про Алену у меня как у зрителя нет сомнений в том, что она хотела сказать, вот это вот высказывание режиссера, оно очевидно в этом фильме, и критики его сформулировали совершенно точно. Я могу с этим в чем-то соглашаться, в чем-то нет, но драма и характер, и конфликт героев там существует. А у вас такое ощущение, что вы сами как-то колебались, у вас не было...
А насчет высказывания режиссерского?
Да.
Да нет, дело-то не в этом, дело в том, что я высказывание, я формулировала для себя как вопрос.
Так.
То есть для меня было важно, зачем, да, зачем вот эти ребята туда идут, что-то. Вот, и для себя я на этот вопрос, в принципе, почти что ответила. И
на как
в фильме
он звучит,
мы...
если этот ответ есть? Зачем,
знаете,
они туда
вот...
идут?
Вот самое интересное, что ответа-то как раз и нету, потому что каждый идет за какими-то своими совершенно личными мотивами у каждого человека, поэтому выдавать какой-то один личный мотив, что вот у всех так, да, наверное, все-таки не стоит. Поэтому мы взяли трех героев, пытались создать какой-то такой собирательный образ, вот. И действительно, два режиссера на одном фильме – это, что касается режиссерского высказывания, у нас даже, в принципе, отношение к героям разное. Вот, поэтому сформулировать одно какое-то отношение, да, и показать ей что-то, было тяжело. Мы спорили на протяжении всех съемок, вот, поэтому...
Юль, а, вернее, Ален, а ваши герои видели картину?
Да, они видели фильм. И произошло это несколько этапов. Допустим, когда был показ «Синей фантоме» в мае, то, конечно, был очень волнительный момент, потому что я увидела, что зал заполнили, так сказать, партийцы. Вот. Это был такой очень, как бы, ну, это был очень трудный для меня момент, потому что, как бы,
а
всегда,
вы их,
когда...
их так вот внутренне недолюбливаете явно?
Почему недолюбливаю?
Нет, вообще
нет. Ну как, ну у меня очень трезвое такое, ну как сказать, трезвое восприятие, да, то есть есть вещи, которые и черты, и последовательность действий их, как бы, да, их страдания.
Давайте, и страдания, и вот уже о том, как они прореагировали, мы обсудим это сразу после новостей на Радио Свобода, а после 22 в прямом эфире в программе «Время политики» с независимым политиком Владимиром Рыжковым обсуждаем тему, как модернизация может превратиться в «Перестройку-2». Идет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Остается неизвестной судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение минувшую пятницу, сообщает МЧС России. Число жертв трагедии достигло 26. Вчера вечером в одной из московских больниц скончалась тяжело раненая женщина. Один из погибших до сих пор не опознан. Преображенский суд Москвы удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы компании «Минотеп» Платона Лебедева на действия администрации следственного изолятора «Матросская тишина». Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд постановил ответчиков выплатить истцам по 500 тысяч рублей и частично опровергнуть распространенные ими сведения. В Белграде скончался всемирно известный сербский поэт, писатель, переводчик и историк сербской литературы Милорад Павич. Он прославился во всем мире романами, среди которых «Хазарский словарь», «Пейзаж, нарисованный чаем», «Последняя любовь в Константинополе». В Ингушетии в селениях Верхние и Нижние Очелуки введен режим контртеррористической операции. Как сообщили Интерфаксу, в республиканском управлении ФСБ спецслужбы получили информацию о том, что в селах укрываются боевики. В Мюнхене сегодня начался судебный процесс по делу Джона Ивана Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони прибывает сегодня визитом в Минск. Берлускони станет первым западным лидером, который посетит Белоруссию за последнее десятилетие. В России ежегодный прирост ВИЧ-инфицированных составляет примерно 10%.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии молодые режиссеры Алена Полунина с фильм ее «Революции, которой не было» в прошлом году с успехом прошел на фестивале неформатного кино «Арт-Док-Фест», а режиссер второго фильма «В движении» о молодых людях из России молодой Юлия Киселева, которая тоже сегодня в студии, участвует в конкурсе этого года на фестивале. Эти фильмы вы можете уже смотреть с 5 по 12 декабря в кинотеатрах «Художественный пионер». Очень советую вам это сделать, потому что это кино, в общем, про жизнь. Я прошу прощения у Алены, я прервала ее перед новостями, задала вопрос следующий. Смотрели ли ваши герои ваш фильм? Вы сказали, что партийцы смотрели. Реакция?
Ну, какая-то часть из них смотрела, но реакция, насколько я знаю, была достаточно негативная. И также я показывала фильм главным героям, я сделала это очень поздно, поздно относительно премьеры фильма, да, то есть, ну, это просто получилось просто потому, что они находятся в Петербурге, я в Москве. И, соответственно, просто при, как бы, первой же оказии, да, я организовала просмотр именно для них. К сожалению, священник не смог там появиться, хотя всячески, как бы, всячески вот зазывала. И им понравился фильм, они согласились.
Они вас очень близко подпустили к себе.
Ну, на самом деле, это больше так кажется. Это есть такое ощущение у зрителя документального фильма, да? На самом деле, это сложный вопрос. Я бы не сказала. То есть, ну, во-первых, как бы они... Во-первых, они все-таки уже были со мной как-то знакомы, да, то есть, во всяком случае, как бы двое из трех героев, то есть это отец и сын, да, потому что я снимала фильм, да, «Смерть» документальный. Вот. Я не могу сказать, что этот факт вызвал у них какое-то доверие, но, по крайней мере, они были со мной знакомы, то есть был какой-то преодолен первый какой-то момент. Остальное, я не знаю, я не могу сказать, что прям так уж, прям такая уж прям доверительная была дистанция. Угу. Но почему-то мне часто говорят так, я не знаю. Да. Видимо, такое возникает,
Возникает это ощущение, что очень-очень-очень близко.
Они... А может быть, я перфекционист, и просто мне кажется, что как бы не настолько...
А насколько вы ощущали, что им все-таки важно говорить? Или...
Я ощущала, что важно.
Важно.
Вы знаете, на самом деле... На самом деле, мне кажется, что чувствуешь, когда герой хочет что-то сказать, это может даже выражаться через, наоборот, там, отказ от камеры, да, что-то еще, но такой парадоксальный немножко момент. И мне казалось, что вот у этих главных героев, у них им было что сказать, и момент был такой, что очень правильный для того, чтобы, может быть, для них это было каким-то видом, не знаю, там, ну, что-то сравнимое, ну... Я не знаю, выговориться с психотерапией, не знаю, может быть, в каких-то дозах, там, как-то, да, то есть вот что-то такое.
А верхний...
В любом случае, не было как бы, не было насилия и не было такого как бы, не было такого равнодушия ни с одной стороны. То есть мне было бешено интересно, разумеется, да. Это такой очень профессиональный азарт здесь работает. И им, я так понимаю, что тоже. Хотя, конечно, они привыкли, вероятно, их часто утомляла съемочная группа. Ну, там масса таких бывает ситуаций каких-то, то есть когда все это...
Но вот я так понимаю, что сами лидеры вас не интересовали как персонажи. То есть вы их, конечно, они были таким фоном для...
Ну, вот... фоном, и где-то даже такими фигурами, такими нарочито-сатирическими, потому что... Ну, что с ними, собственно, все ясно. И плюс ко всему, то есть они... Ну, во-первых, они уже такие, они уже закостеневшие такие персонажи, да, то есть... То есть они уже такие, они уже вылепленные. То есть уже с ними не очень интересно из этого работать. Вот слишком сформированные. А вот эти люди, они как бы достаточно молодые, они находятся в какой-то точке перемены, да, то есть ну, с ними что-то происходит. А это очень, как бы, это очень любопытно для документального кино. Ну и плюс лидеры не производили, как бы, то есть Каспаров там не производил впечатления прям такого лидера-лидера, да, то есть ни в коем случае не хочу этим никак. То есть понятно, что он великий, гениальный шахматист, но в политике, мне кажется, он как-то неверно себя выражает. Вот, хотя прошлое его уже как бы, да, то есть великое, гениальное шахматное прошлое его уже не стереть. Это уже есть, это факт.
А, Юля, ну а ваши герои как отреагировали на фильм? Я думаю, что они должны были быть довольны.
Да, мне кажется, да. На самом деле, как-то...
А вас это как режиссера не беспокоит, что героя даже не возникло?
Я вот не знаю, потому что...
Некоторого сомнения, что он какой-то не такой.
Вот с виду было ощущение, что они довольны. Вот, правда, я видела, что Максим был очень сильно удивлен, хотя мы его предупреждали, что фильм будет не о политике, вот, но он был удивлен. Он говорил, да, видно, женщины снимали, вот снимали политическое движение, мы столько о политике говорили, да, и, в общем-то, фильм про политику и не сделали. То есть мы с ним очень много говорили про идеологию и про политику, и он думал, что мы все это вставим в фильм, мне кажется. Вот, фильм немножко о другом получился, и вот... Вот это его удивило. Uh-huh. Вот. Что касается остальных героев, ну, да, многие просто реагировали, у меня показали. Да.
Вот. Алён, а что бы вот вы уже с вашим опытом и вот этим удовольствием от общения с героями стали бы спрашивать у героев России молодой? Вам они вообще интересны как герои?
Во-первых, на минуточку по поводу опыта. Да, я всего лишь 5 лет в профессии. Вообще только в 2004 году закончила высший режиссерский и сделала свою первую работу. Поэтому тут как-то слово опыта, оно...
Ну, просто я так понимаю, что Юля у нас год назад. Просто вот странный опыт, конечно, небольшой, но все-таки 3 года разница, и более ничего, конечно. Но все-таки вам эти герои интересны?
Ну, Юля, я так понимаю, вы же в ГИК заканчивали, uh-huh, там 5 лет обучения, да? А я всего училась там профессии 1.5 года, дальше барахталась сама. То есть я думаю, что это сопоставимо.
Ну, наверное,
это,
да,
просто
ладно.
Просто осторожнее со словом опыт.
Хорошо, okay? Хорошо, yeah. Хорошо, будем аккуратнее со словом опыт. Yeah. Для вас эти герои представляют интерес?
Ну, для меня вообще, на самом деле, все люди представляют интерес как герои документального фильма. Просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И, вероятно, эти ребята в меньшей степени.
Угу. То вряд ли бы вы стали о них снимать фильм.
Да, вряд ли.
Давайте наушнички. У нас есть звонок. Евгений из Воронежа, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я вообще-то вашего радио сейчас не слышу, его нет в эфире. Но я вот что хочу сказать, что, значит, сегодня 70 лет со дня нападения Советского Союза на Финляндию. Об этом на «Свободе» ни слова не сказано почему-то.
Так подождите, вы говорите, что вы радио не слышите. Как же вы услышали?
До 600 слушал.
А, понятно. Хорошо, Евгений, я передам нашим редакторам, наверное, может быть, кто-то что-нибудь забыл, хотя бывает разная повестка дня информационная, и не всегда все события могут быть в этом смысле освещены. Вот вам пишут девушки, уже слушатели. Да, конечно. А, милые девушки, а почему вы взялись создавать фильм про правительственных... Не все, еще раз, Анна Павловна, значит, напоминаю, что у нас две разные барышни. Одна сняла фильм о молодежном движении «Россия молодая», другая сняла фильм о лимоновцах. Видимо, значит, это вопрос к вам, да. Почему вы взялись создавать фильм о движениях, обласканных властью, проплаченных властью, и движениях, которые готовят отпор оппозиции, о движениях, которым все создают условия. Ну, вы отчасти ответили, но все-таки ответьте вот еще раз, Анна
Павловна. Честно говоря, вот совершенно было не важно, кто их финансирует, правительство или не правительство, потому что меня интересовала не столько политическая какая-то направленность движения, сколько сами люди и их мотивы. Я не думаю, что вот эти вот молодые девушки, да, так прям сильно разбираются в политике, что они сами готовы ответить на вопрос, почему они там в проправительственном движении. Поэтому это могло быть другое, любое другое движение.
То есть вам в данном случае было бы не важно, важно, чтобы были герои?
Да, для меня в первую очередь люди важны.
И они, по-вашему, вот тянут на героев для того, чтобы потом, в общем, сказать, что из них чего-нибудь такое получится?
Ну, из кого-то, может, получится, из кого-то не получится, я не знаю. Посмотрим.
Угу. А давайте еще один звоночек. Сергей Тугалевский-Бор. Да. Юлия и Алена. Да,
я
мы вас слушаем.
Детям,
да? Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Честно говоря, я фильмов, конечно, не видел.
Да вы и не могли их видеть.
Говорили.
Поэтому это все понятно. В общем, довольно глупая ситуация, когда фильмов не видим.
Я вам сейчас объясню, что я имел в виду. Поэтому я о фильмах пытаюсь судить, по вашей реакции, которую вы высказываете, и которую вы не можете...
У меня пока реакции нет. Я только вопрос пытаюсь...
Есть. В каждом человеке всегда есть реакция.
Так, хорошо, ну что вы услышали?
Как ни крутись. И пытаюсь оценить Юлию и Алену, какие они люди, и из этого пытаюсь понять, какие они фильмы могли сделать. По сопоставлению вашей реакции, их ответов и так далее, я, в общем, впечатление о фильмах уже составил.
Ну, не очень опасно.
Насколько я себя знаю, уже 80% я попал. Я попадаю хорошо в таких случаях.
Так, вопрос у вас какой-нибудь есть?
Самом деле, ощущение создалось, что один фильм нарисован жесткими карандашами, а другой губной помадой. Я могу какие-то отдельные признаки, почему я именно так и решил, вам рассказать, неважно. Ну, например, выбор двух режиссеров, которые будут друг с другом спорить. Не очень четкое осознание темы, что хотели показать там, и что в итоге получилось, ну и так далее. Но у меня вопрос к вам, и это вполне в рамках оценки фильма будет. Я попытаюсь вас спровоцировать на ответ. Все-таки очень хотел бы, чтобы вы ответили. Почему вы выбрали именно двух этих девочек? Если вы честно ответите
честно
на этот вопрос...
отвечу, потому что... Да.
Если вы честно ответите на вопрос, по крайней мере, одной из них, это может помочь.
Что значит? Уверяю вас, вот моя им помощь точно не нужна. Просто мне кажется, что об этих фильмах очень важно говорить. Я совершенно сознательно сказала об этом в начале программы, потому что мои 20 лет совпали с фильмом «Подникса легко ли быть молодым», который разорвал многие представления, тогда бытовавшие, о том, кто такие молодые. Вот мне кажется, что оба эти фильма показывают, кто такие молодые. Один из них действительно жесткими карандашами нарисованный, кажется, сильнее мне, это я честно могу сказать. Другой более сусальный. Но там, мне кажется, тоже есть вот эта вот такая рефлексия, не совсем угадываемая. И в данном случае я понимаю, что режиссерам друг друга как-то неприятно в эфире оценивать, но Алена права. Недожатый герой. Они там просто недожаты по драматургии и по характерам. Вот и все. Я вас их пригласила сегодня только для того, чтобы вы пошли и посмотрели по возможности, а потом составили собственное впечатление. Ильдар, Алтайский край, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры. Вот вопрос у меня к героине вашей программы. Хотелось бы спросить вот что. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее? Я так понял, что вы сейчас только начинаете, и это очень сложно, потому что я сам музыкант, и поэтому знаю, что это такое, когда люди потихонечку тоже волнуются и что-то делают для того, чтобы действительно нужное дело сделать. Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Спасибо.
Ален, давайте с вас начнем.
Ну, спасибо за вопрос, конечно. Но планы на будущее такие же, собственно, как и были, снимать.
Аналогично.
Тоже снимать. Да, да. А как у вас с продюсерами? Вот я хотела просто поинтересоваться у Алены. Продюсеры эстонские, финские нашлись, потому что наших не нашлось совсем?
Да, наших не нашлось совсем. И в какой-то момент мне уже надо было принимать решение и выбирать из, как бы, из того, что есть. Вот. А это в основном были какие-то западные ребята, которые были свободнее и с которыми как-то можно было вести диалог.
Ну, я так понимаю, что картину показали в этих странах, откуда были продюсеры, да?
Да, конечно, конечно. И она была или будет показана по Уле-1, это центральный канал финского ТВ, то есть там и по всем скандинавским, как бы там вот этим вот вещательным... вещательной сети, то есть, конечно.
Угу. А у вас-то, вы хотя мне сказали перед эфиром, что пришлось собственные деньги на это потратить, но вот так часто появляющийся в кадре Чадаев дает все время ощущение, что администрация президента к этому имела какое-то отношение.
Ой, было бы хорошо, да, если бы нам кто-нибудь чем-нибудь помог в съемках этого фильма. Но на самом деле мы как-то даже не думали о том, чтобы искать продюсеров, потому что мы начали снимать, так получилось, что еще толком не зная что, да, то есть это, может быть, и видно в картине, да, вы правы, вот, и потом привлекать кого-то, ну, как-то уже не до этого было, и то мы есть... не знали, к кому обратиться, вот я, честно говоря, вот я сижу, я не знаю, к кому мне сейчас пойти, там, просить деньги на следующую картину, например, да, вот, и с этой картиной было точно так же, поэтому...
То есть, когда вы приступали, у вас не было сформулированного замысла? Или он очень сильно изменился?
Он очень сильно изменился, да. То есть, я пыталась придерживаться какой-то идеи сценария, да, которая у меня была в голове, но война в Осетии, герои, там, один ушел, другой, там, еще что-то происходило, и приходилось менять драматургию прямо в середине фильма. Приходилось ехать что-то доснимать, что-то переснимать. И я думаю, что мало какой продюсер нам бы позволил просто такие вещи, как взять там сегодня вечером, улететь там, куда-то в Приднестровье снимать, да, например. Mm-hmm. Вот. В принципе, это была наша дипломная работа во ВГИКе, и мы могли бы взять хотя бы в ГИКовский бюджет, который на все студенческие картины выделяется. Но мы тогда бы не сняли просто этот фильм, потому что требуется принести сценарный план, где будут прописаны все объекты, прописаны какие командировки, в каких числах, а у нас это было спонтанно. Поэтому, да, за свой счет было проще. Ну, больше, наверное, на такое не буду уже способна. На свой счет картины снимать.
Ален, как вы полагаете, герои, которых вы сняли, это поколение там, молодых людей, которые будущее России, или все-таки нет? Или вы даже не задумывались об этом? Для вас были важны люди?
Не, ну, извините, периодически я, конечно, о чем-то задумываюсь иногда, да, но просто я не готова, это очень вообще поставленный вопрос. Я не могу на него так ответить. Я даже не до конца поняла, что значит будущее России.
Ну вот потому что и там они все говорят об этом, о будущем, о том, что надо обязательно что-то менять и в том, и в другом фильме. И в финале есть некоторое это ощущение, что пассионарности не хватает, что вокруг много равнодушных.
Ну так всегда было и есть, собственно, пассионарии. Это не самая немногочисленная часть, собственно, населения. Это нормально совершенно. Есть какая-то... немногочисленная группа людей, которые пытаются как-то двигать что-то куда-то. На самом деле это все не больше, не меньше, а происки эволюции. Вот. И я лично убеждена, что здесь достаточно глупо искать правых или виноватых, поскольку это всего лишь эволюционная борьба, да, происходит таким образом. Борьба за власть. Вот. И, ну, это понятнейшая схема, да, и здесь право природы в этом смысле, потому что так должно быть, да, должны быть люди, которые протестуют, должны быть люди, которые чем-то недовольны, которые хотят что-то как бы видоизменить, ну и так далее. Вот, а в практическом смысле получится ли у них что-то или нет, я не знаю, на данный момент я, например, не вижу такой возможности. Но, с другой стороны, мы знаем, что... что порой история, она бывает совершенно как бы какие-то парадоксальные коленца выкидывают в этом смысле, да, то есть, ну, 17-м годом, да, то есть мы понимаем, какая партия была малочисленная, и, собственно, как бы как они...
Вы имели в виду 17-й год?
Да, конечно, нет, ну, конечно, там такие есть, как это сказать, параллели и аллюзии, вот, и, возможно, я вообще как бы фантазер. Я фантазировала, то есть мне это было интересно, мне как раз было интересно быть не, как бы не взрываться в информацию, да, там, поскольку это тупиковый путь для кино, а как раз-таки абстрагироваться от какой-то конкретики и посмотреть на это с какой-то очень высокой сопки, как бы прошедшего времени, да, или наоборот, там, с точки зрения прошлого. Я понимала, что эти люди, они из того же теста, и что у них есть такие, как бы, прототипы в истории. Вот. Ну и действительно был период в течение 2007 года, когда ситуация была очень похожа вот на то, что было там столько-то лет назад в нашей истории. Был не такой короткий период, но действительно какие-то вот сгустились энергии, вот, которые, вероятно, давали им еще такую, как бы, такую уверенность в том, что у них что-то может получиться. Вот. Потом все резко пошло по нисходящей. Я, в принципе, понимаю, почему и как это произошло, но совершенно как бы не готова об этом говорить. Вот. Но опять-таки это все, безусловно, очень-очень нужно понимать, наблюдать и так далее. Вот. А я, собственно, делала с помощью фильма. Анализировала какие-то вещи, да, для себя.
А можно вас попросить попробовать спрогнозировать ситуацию, если бы эти фильмы... Не-не-не, показали по телевидению.
Ну,
прогнозировать реакцию зрителей?
Да, вот вы показали по телевизору. Вот показали по телевизору.
Ну, так как я, вот, допустим, достаточно много уже видела реакции зрителей, потому что было очень-очень много показов, не в России в основном, в различных странах. И как бы где, казалось бы, я изначально вообще думала, что, то есть, я, ну, во-первых, я вообще снимаю как бы свои документальные фильмы для себя в первую очередь, да. Вот. И я еще, как бы, у меня были такие сомнения, поймет ли, допустим, западный зритель, правильно ли он оценит. И было удивительно, что западная публика в каком-то смысле оказывалась умнее русской публики, потому что люди смотрели очень, как сказать, они видели во всем этом какую-то архетипическую историю, да, то есть их трогали какие-то вещи. И они в последнюю очередь говорили о политике, они говорили, что, ну, как бы, или они даже находили параллели какие-то там в своих каких-то, значит, ситуациях в своей стране. Вот, поэтому я полагаю, что реакция зрителя была бы такая же. Но всегда находился бы один умник, который бы вставал и говорил, в чем идея фильма.
Ну, это понятно.
Или какова ваша позиция? Вот прям вот, вот умри, но скажи, какова твоя позиция? Обязательно за белых или за красных, поясни. Такой находится, ну, это в основном как бы вот, ну, для России это очень типично.
Типично.
Это еще очень невежливо обычно происходит, очень люди обижаются, если ты отшучиваешься, не дай бог ты шутишь. Шуток они не любят, то есть шутить здесь нельзя, здесь надо прям стиснуть, значит, челюсти, играя желваками, очень серьезно все это такое выдавить какой-нибудь, значит, бросить им умную фразу, и они ее погрызут и насытятся такие вот, может быть, и все равно они будут недовольны.
Как-то вы не любите русского зрителя.
Нет, неправда, но, ну, как, ну, у нас, собственно, да, у, нас, как, у нас вообще как бы чуть менее как бы все-таки уважительно мы друг к другу, такой момент есть. Ну, и документальное кино у нас такое, в общем-то, неизвестный жупел, да, что такое документальное кино. То есть люди уже настолько как сказать, им запудрили мозги вот это телевизионное, как бы этим слайд-шоу, которое подписывается документальным кино, да, говорящая голова, перебивка, говорящая голова, текст в кадре за кадром, там, план не длиннее 4 секунд, вот, и когда человек попадает на, как бы, такой, как бы, артхаусный документальный фильм, то ему достаточно, может быть, не то чтобы сложно, да, он просто не знает, какому пониманию приткнуться, потому что это новый жанр для него, хотя жанр, в общем-то, старинный, да.
Да, вот. Всего лишь,
это,
да,
добавляет сложности. И в России это сильнее, потому что вот в России мы имеем как раз очень, очень, как бы, фиговую ситуацию с документальным кино. У нас нет проката, у нас нет выпуска на DVD, у нас есть, значит, телевидение, которое своровало, присвоило себе название жанра, да, то есть своим телепередачам.
Да.
Вот. Соответственно, мы, как бы, мы сектанты, мы делаем то, что, в общем, никто не видит, кроме узкого круга, там, я не знаю, там, дорогих коллег, да, там, или какого-то узкого круга интересантов, вот, что, конечно, очень, ну, это очень обидно, потому что, понимаешь, что там, ну, посмотрели еще 100 человек, ну, это не сравнится.
Поэтому очень сложно эти фильмы на телевидении представить.
А, трудно представить, но конечно, вы думаете, что и ваш трудно? Мне-то вот кажется, что вполне бы могли представить.
Купит, мне кажется, купят.
Да.
Не предлагали еще? Нет? Никто не предлагал?
Да, у нас фильм с точки зрения... Опять же, мы сами себе продюсеры. Как это делается, я по-прежнему не знаю. Вот, поэтому...
Ну, ничего.
Сняли, пока лежит кто-то. Вот коллеги, опять же, да, смотрят.
Угу. То есть тоже еще пока не подходил никто. Тема у вас в фильме, ну, очень важная, которая, я не знаю, для, опять же, для России была бы чрезвычайно важна. И мне действительно не очень понятно, как герой об этом сумел сказать, о грехе предательства, по сути дела. И вот это вот место разговора выбрано не случайно, там это... случайно получилось, или...
Знаете, это вот такое, ну, это очень, очень мило, на самом деле, полагать, что в документальном кино все происходит случайно.
Нет,
потому
нет,
что,
нет.
На самом деле, как бы, человек там работал, как бы, работал до момента ухода в церковь. И я очень, как бы, как сказать, я очень бредила вот такими кадрами, потому что когда я еще снимала в 2003 году, и он рассказывал, что, значит, вот морг – это такое место, и вот там он в каком-то, значит, лучшее место для урока философии. Такая шутка была, да? И я это было в материале, который я снимала для фильма, которого не было потом в фильме. Но просто я об этом очень много думала. Это действительно очень такое правдивое место, где вообще как бы трудно быть не собой. Очень трудно фальшивить в таком месте, да? То есть там, ну, потому что это... Вот, поэтому не то чтобы случайно как-то вот, значит, случайно зашли, как бы, я морально к этому готовилась, да, я к этому готовилась как-то драматургически, потому что я понимала, что это очень нужно. И в какой-то момент все получилось. То есть человек занимался своим делом, собственно, так как у него уже был, значит, этот поворотный момент в жизни.
А просто скажу, искренне... я, извините, просперу, скажу слушателям, что отец этого героя молодого, который вот как раз второй человек в Лимоновской партии, когда я вызвал следователь, показал документы и бумаги, бюллетени, которые были написаны Лимоновым, он признался в этом. И, в общем, это вот, делает это признание, он как раз в морге, извините.
Да, ну, не, ну, все верно. Не то чтобы он делает признание.
Ну, рассказывает
да. об этом, рассказывает об этом искренне. Вот, собственно, но это был для меня ключевой, как бы, такой момент. Это было очень-очень важно, это снять там.
Что сейчас с вашим героем?
Все то же самое. Вот как они остаются, собственно, в фильме. Один учится на священника, другой охраняет вождя, третий, значит, продолжает деятельность оппозиционную. То есть, насколько я знаю, там ничего пока не поменялось. Может быть, поменяется. Ну, вот в той же точке пока все находится.
А с вашими героями что?
С нашими тоже все то же самое.
Ничего не изменилось?
Не, ничего не изменилось. Ну, насколько я сейчас с ними практически не общаюсь.
Один делает карьеру,
да,
другой тоже делает карьеру.
Тренирует
ребят.
Девушка ушла из движения. Чем-то своими делами занимается. Не знаю.
Угу. А вам было бы интересно вернуться к вашим героям, я не знаю, через год, два, три?
Если бы с ними какие-то кардинальные изменения произошли, то, конечно, было бы интересно. Если все будет так же продолжаться, о чем снимать тогда?
Вам больше не интересно, Ален? Или будет возможность вернуть?
Ну, слушайте, я не знаю, я уже, в общем, давно не зарекаюсь ни от чего. Либо. Но на данный момент я как бы планирую снимать совершенно другие истории. Мне кажется, что эта тема, ну, на том каком-то витке, она как-то закрыта.
Благодарю вас, Юлия и Алена. Фильмы вы можете посмотреть в кинотеатре «Художественный» и «Пионер» на фестивале документального кино «Арт-Док-Фест», который открывается 5 декабря. С вами была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шарый. Темы расследования взрыва Невского экспресса, какие версии следствия представляем самыми доказательными, и процесс над бывшим охранником нацистского концлагеря Собибор в Мюнхене.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Невский экспресс. Первые похороны и последние версии катастрофы.
Комментарии экспертов.
Почему Московский совет требует отставки Юрия Лужкова?
В блогах «Свободы».
В Сибири скоро не останется людей, только белки и медведи, считает блогер Михаил Коваль.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640.